Итак, друзья, у нас сегодня 14 июня 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в йога-центре Автозаводская в городе Москве. И это у нас лекции для площадки йоги-триады. Вся информация на сайте yogatriada.ru. Здесь мы с вами рассматриваем взаимоотношения мужчины и женщины с позиции йоги, что йога нам может дать в плане помощи в совместной жизни, как решить все наши проблемы, как достичь счастья в совместной жизни с противоположным полом. Напоминаю, что предполагается, что вы уже стали на путь самостоятельного изучения йоги и систематически изучаете эту древнюю науку. Мы же со своей стороны предлагаем вам всем делать это на наших интернет-йога-курсах, которые находятся по адресу kurs.openyoga.ru. То есть, если кто-то из вас еще не начал это делать, самое время приступить прямо сейчас. Итак, мы, друзья, постепенно с вами подходим к распутыванию одного из таких самых тяжелейших клубка, может быть, в жизни каждого человека, это взаимоотношения мужчины и женщины. Без решения этого вопроса невозможно продолжение жизни. Без продолжения жизни невозможна ваша духовная эволюция, так как за одну жизнь мы не успеваем достичь всех намеченных целей и высот. И очень бы хорошо, чтобы в следующей жизни мы начинали с того же уровня, где перед этим завершили. И поэтому пренебрегать вопросами супружества, взаимоотношения мужчины и женщины, рождения детей, воспитания детей, каких-то сексуальных практик, каких-то, ну, всех вопросов, так или иначе связанных взаимоотношению мужчины и женщины, а также высочайшего проявления, это проявление влюбленности. Так вот, пренебрегать всем этим по меньшей мере недальновидно, а по большей мере глупо. Ну а прежде чем мы с вами пойдем дальше, я попрошу вам напомнить нам содержание предыдущей лекции. Если кто-нибудь готов, да, пожалуйста, сюда, пожалуйста, чтобы это было слышно, видно.
Противоположного пола вкладывается его задача антагонистичная. Йога, отряда в частности, это разумный оптимизм, который говорит, что выход есть из противоречий между мужчиной и женщиной. Но для этого нужно работать над собой, иначе придут страдания. Фактор влюбленности может служить некой гарантией того, что выход есть. Влюбленность помнит всегда, влюбленность – наше естественное состояние. Основа всего взаимодействия – родовая йога. Отряда говорит, что возможно взаимодействие мужского и женского превратить в мощный фактор для духовного роста. Влюбленность выключает МЗПР. Антагонизм мужского и женского исчезает, и мы начинаем дополнять друг друга. Йога-триады не противоречит родовой йоге, может подвести нас к состоянию влюбленности. Есть очень большая опасность в самонадеянности – что МЗПР нас не коснется, или что у нас будет все по-другому. Это приносит еще больше разочарования. Это еще больше отдаляет человека от работы над собой. Три большие группы методов работы с МЗПР. Первое – методы работы с физическим телом. Второе – работа с нашими эмоциями, ментальными способностями. Третье – чисто духовные методы, наличие высшего, запредельного, то, что есть наша природа, наше высшее «я» и «абсолют». Все методы переплетаются, не бывает в чистом виде только один метод. Человечество постоянно приходит к использованию этих методов, и самый яркий тому пример – это институт брака. Это некая попытка работы с МЗПР. Очень важный фактор – устремление к высшему. Работа с МЗПР возможна лишь в том случае, если разум у людей более или менее развит. Нужно заниматься своим разумом, интеллектом. Это помогает компенсировать животные проявления МЗПР и вывести МЗПР на новый уровень. Когда у нас есть избыток праны, мы можем работать с разумом, контролировать свои чувства, не поддаваться провокациям. Мы легко видим ситуации и делаем правильные поступки, не допуская ревности, гнева, злости, жадности и так далее. Но если уровень праны упал, мы можем из благостных йогов и йогинь превратиться в стервозных, озлобленных, ворчливых людей. Нужно по каплям выдавливать из себя эти животные проявления. С одной стороны, нужно активно оттачивать разум, с другой – периодически делать прививки против стереотипного поведения животного. Тут и появляются конкретные методы триады, конкретные практики, которые отрабатываются с мужем или женой, а также с другими партнерами. Взаимодействие в триаде должно быть без потери той составляющей, которая идет на продолжение рода. Йога триады предельно целомудренна, составляющие на продолжение рода тратим с мужем или женой для рождения детей. Если у нас есть семья, мы берем на себя такую обязанность, что детей рожать только от мужа и жены. А если мы хотим иметь детей от кого-то другого, то должны получить согласие своего основного партнера.
Замечательно, чудесно. Итак, друзья, мы с вами подошли к такой теме, как работа с МЗПР и всеми теми наработками, которые дает нам современная цивилизация в этом отношении. Итак, мы, я напомню, на предыдущей лекции пришли к выводу, что институт брака, институт каких-то религиозных доктрин или какого-то, каких-то мифологических сюжетов, которые сохраняются в человечестве, которые являются его, так сказать, культурным наследием, с точки зрения триады, это всего лишь работа с МЗПР, друзья. Вы понимаете, да, что каждый из вас с одной стороны свободен, с другой стороны не свободен. Свободен в том объеме, в котором мы можем прожить жизнь так, как мы захотим, но не свободен в отношении отдачи долга, священного долга перед предками. И вот фактически жизнь человека – это вот эта комбинация. Поэтому это взаимно, так сказать, исключающие вещи, противоположные друг другу. Я родился, я хочу прожить так, как я хочу. Какое мне дело до предков, какое мне дело до детей, до жены там, или до мужа. Я хочу творить, я хочу путешествовать, я хочу ничего не делать или наоборот заниматься чем-то, чем мне надо, а не тем, чем хочется кому-то другому. И с одной стороны, действительно, кто может сказать, что я не прав? Но с другой стороны, мы помним, что даже наша жизнь, наша текущая жизнь, это в некотором смысле жизнь в долг. Не будь наших мамы и папы, не было у нас бы этой возможности. И поэтому над нами висит вот этот дамоклов меч или этот прессинг отдачи, значит, священного долга. Отсюда вываливается целый клубок противоречий, который заставляет нас жить как-нибудь одним образом, а не другим. Скажем, у вас есть деньги, вы можете потратить их на путешествия по всему миру, но вы вынуждены их тратить на свою жену и детей. И так далее, и так далее. То есть, и фактически вот это вот соотношение свобод, свободы и обусловленности и диктуется, вот, диктует возникновение тех или иных институтов, в частности, института брак. И, ну, собственно говоря, дошедшие до нас разные формы неких брачных договоров, это с точки зрения триады какие-то, знаете, такие самые изначальные, если угодно, упражнения в триаде. То есть как устранить неразрешимые противоречия. Итак, как вы понимаете, на протяжении тысячелетий все то, что закладывалось в понятие брака, менялось. Прикроем. И, собственно говоря, для разных народов, для разных культур были разные попытки как бы законодательно установить эти некие правила игры. Мы знаем, что в некоторых странах приемлем только брак между одним мужчиной и одной женщиной. В каких-то же странах нет, мы видим, скажем, полигамию, когда есть один мужчина и множество женщин, которые внешне, ну как бы составляют, которые по сути составляют семью. Более того, более редкие примеры из истории, известные полиандрии, или когда у одной женщины могло быть несколько мужей. Кстати говоря, в Индии самым таким хрестоматийным примером такой ситуации брака, когда была одна женщина и несколько мужчин, как ни странно, является один из самых там уважаемых текстов, который называется «Махабхарата», или фактически такое эпическое произведение, ну, которое чрезвычайно уважаемое в Индии, и часть которого называется «Бхагавадгита», по сути дела, суть, можно сказать, индуизма. Так вот, там мы встречаем ситуацию, когда у пяти братьев была одна жена на всех. И возникает вопрос, ну хорошо, а как же так вообще это может? Вообще есть хоть какие-то универсальные правила, что ли? Вот в том-то, друзья, дело и трудность, что для МЗПР это не вещь, знаете, сама по себе, оторванная там, от жизни человека. Это в первую очередь как бы слепок или отпечаток условий жизни. И рекомендации, как бы нейтрализовать негативный фактор. Ну, действительно, если вы будете рассматривать культуры, где были постоянные войны, и мужчин просто физически уничтожали. И пропорция между мужчинами и женщинами была смещена. Скажем, на одного мужчину приходилось сразу несколько женщин. Как вы понимаете, моментально... Следствие этого, возможное некое такое, знаете, это соперничество среди женщин за мужчину. Ну, совершенно очевидно, если самец один, а самки две. Но для всего, так сказать, сообщества в целом, это очень деструктивный момент. И поэтому как бы сообщество медленно, но верно придумывает какие-то правила, позволяющие уравновесить эту диспропорцию. И вот мы имеем полигамию, когда один мужчина мог иметь нескольких жен. Собственно говоря, даже до сих пор в некоторых странах мы имеем отголоски этого сценария. Не знаю, какие там причины приводили к полиандрии, но, вероятно, может быть, у антропологов есть какие-то там гипотезы. Так или иначе, друзья, это все попытки уравновесить неуравновешиваемое. Безусловно, в западных странах мы имеем другое, такой очень вариант, так сказать, брачных каких-то отношений, где допускается всего лишь одна жена и один муж. Но на протяжении всей истории человечества мы постоянно в произведениях там, литературы, искусства, истории или там, просто в каком-нибудь фольклоре постоянно сталкиваемся с наличием, скажем, понятия любовников или любовниц, которые, по всей видимости, были таким, знаете, таким клапаном, когда, вот, скажем, брачные условия не позволяли полностью реализоваться человеку, и нарушать их было нельзя, то как бы возникал обходной маневр, что вроде бы внешние приличия соблюдены, а как бы как оно на самом деле есть, ну, каждый там как-то по-своему решал эти проблемы, да, то есть своей тяги к противоположному полу, помимо мужчины или женщины. Наконец, мы сталкиваемся с таким очень интересным явлением, как проституция, которая известна буквально с древнейших времен, и которая тоже, по большому счету, была попытка работы с механизмом защиты продолжения рода. Потому что, если, так сказать, мужчина по своей природе действительно, как самец, был склонен оплодотворять огромное количество женщин, а тут его загнали в жесткие какие-то рамки брака, то, безусловно, он пытался находить какие-то способы реализовывать вот эти позывы. И как вы видите, на протяжении тысячелетий проституция не исчезает. А более того, в разные эпохи она иногда составляла достаточно такое массовое явление. Вплоть до того, что там некоторые там, римские императоры предлагали обкладывать, значит, проституток отдельным налогом, так как за свои услуги те, безусловно, брали известную плату, и вот эти вот финансовые потоки там составляли совершенно не смешные суммы. Сейчас, значит, всякого рода вот эти вот порнодеятели, точнее, не порнодеятели, а содержатели, значит, этих самых разного рода публичных домов, в общем-то, друзья, тоже не бедствуют. Вокруг этой темы очень много вертится денег. И, безусловно, мы видим, знаете, такую неразрешимую проблему. С одной стороны, общество возмущается, говорит, да как же так, проституция, да? А с другой стороны, вы должны помнить, что если есть проституция, значит, есть клиенты у проституток. И вот давайте выясним, а кто же эти клиенты? Кто платит за эту всю, значит, за этот весь вид деятельности? Ведь если бы не было тех людей, которые платят за этот вид деятельности, этой бы деятельности не было. Она бы, как, знаете, несостоятельная фирма бы разорилась и обанкротилась. Нет, мы видим, что это продолжает идти. И мы видим, что зачастую клиенты, значит, среди проституток, это, на первый взгляд, очень уважаемые люди, примерные семьянины. Безусловно, они все это держат в тайне, но вот они находят некую отдушину. Возникает следующий вопрос. Ну что ж, жена-то не может удовлетворить, значит, его как-нибудь, чтобы так он не искал на стороне. Выясняется, нет, как правило, значит, многие клиенты очень любят своих жен, очень, значит, их, значит, даже боготворят, но им чего-то не хватает. А так как люди честные, ну, так сказать, вот они мечутся, как бы решить неразрешимое. И самое простое, с их точки зрения, дабы не рушить семью, не ставить там под удар детей, это где-то, в общем-то, на стороне, что называется, находить себе отдушин. Мы очень часто встречаемся с другой ситуацией, но уже со стороны женщин. То есть очень, на самом деле, редко кому приходится слышать про, значит, публичные дома, но где вместо там проституток, значит, эти мальчики по вызову. Хотя и такие есть, надо сказать. Но в этом отношении женщины более консервативные, и это достаточно редкое явление по отношению с, ну, по сравнению с женской проституцией, но это тоже есть. То есть мы видим, что как бы попытка человечества постоянно регламентировать механизм защиты продолжения рода с помощью брака, и как ни странно, для основной массы людей это очень хорошая затея оказывается. Но с другой стороны, которая на полные, ну, по полной программе все-таки не справляется с механизмом защиты продолжения рода, и нужен такой своеобразный, знаете, такой как бы предохранительный клапан, чтобы накопившуюся нереализованность, как в первую очередь у мужчины, да, как-то, значит, вот куда-то канализировать, дабы он, мужчина, не взорвался, дабы он не стал, значит, причиной там массы неприятностей. Очень интересно мне было узнать вот такой очень интересный факт, что после того, как Единая Индия разделилась на Пакистан и, собственно, Индию, а до 47-го, когда там у них это произошло, это была единая страна, так называемая Британская Индия. Так вот, несмотря на то, что в той стране, которая сейчас называется Пакистан, и где нравы более жесткие с позиции каких-то религиозных требований, до наших дней сохранился институт такой, знаете, закрытой проституции. Там это все называется какими-то, там это все предстает в виде каких-то танцовщиц, певиц и так далее, которые очень сильно интегрированы в брачные обряды, и это как бы одна часть их заработка. А с другой стороны, они, собственно, выполняют вот роль такого предохранительного клапана. То есть, получается, друзья, что когда мы сталкиваемся с вами с таким понятием, как проституция, простым тупым запретом, его не решить. Более того, если пытаться закрывать на него глаза, то он моментально попадает в лапы криминала. ну, действительно, там, в той же России, еще помню, там, лет 15-20 назад, кто там были эти содержатели притонов? Как правило, криминал, который, как тогда говорился, крышуется местным отделением милиции. То есть там была очень такая, знаете, слабая такая граница, где заканчивается милиция и начинается какой-нибудь сутенер. В общем, там была достаточно своя интересная система. Вот, то есть некоторые страны, скажем, как вот в частности там Германия или другие, идут по другому пути. Они пытаются легализовать проституцию, дабы вывести ее, значит, из-под действия криминала. Но там тоже масса проблем. То есть тяжело решать эти проблемы. Наконец, если мы... Да, но, друзья, вы должны понимать, что механизм защиты продолжения рода очень суровая вещь, чрезвычайно суровая. Она не даст вам просто так жить и ждать, что называется, у моря погода. Она будет вам отравлять жизнь. И, конечно же, мы видим отчаянные попытки людей решить эти противоречия. Одно из самых интересных в плане анализа – это, скажем, на Западе такое течение, которое называется свингерство. То есть суть его заключается в том, что, значит, ну, как правило, устойчивые пары, имеющие детей, но уже не испытывающие такого, знаете, страстного влечения друг к другу по обоюдной договоренности, находят себе другую пару такую же и, грубо говоря, меняются партнерами. Взаимного согласия, одобрения, и тем самым как бы они избегают многих проблем. Ну, во-первых, значит, жены избегают вот этой опасности, что их, во-первых, их мужа уведут, или он попадет в лапы каких-нибудь там проституток, или заразится какой-нибудь там болезнью неизлечимой и принесет ее в дом, и так далее, и тому подобное. И надо сказать, что достаточно мощное движение представляют из себя свингеры на, вот, в Америке, в Европе. Сейчас они, говорят, к нам сюда стали проникать активно. А в свое время мне это очень заинтересовало, потому что где-то внешне это напоминало попытку триады решить эти противоречия. Но, друзья, вы сразу же должны очень четко понимать, что, допустим, между триадой и тем же явлением свингеров пропасть. Ну, хотя бы начнем с того, что идеал триады – это практическое целомудрие, то есть секс без потерь. В то время как свингеры занимаются самым обычным сексом. То есть как вот у них это там, я не знаю, получается. То есть вот этот вот фактор секса без потерь, он на самом деле критический, потому что на сексе можно очень серьезно подрастратиться. То есть неважно, так сказать, как ты и где ты занимаешься. Если ты тратишь ту часть, которая идет на продолжение рода, тратишь ли ты ее бездумно со своей женой, или тратишь ты там, значит, с подружкой своей жены по, значит, вашему обоюдному согласию, какая разница? Вы себя истощаете в этом смысле, а это неприемлемо, потому что эта часть должна свято храниться и идти по возможности только на продолжение рода. В то время как у свингеров мы это не наблюдаем, там это течение скорее, чтобы снять вот такой болевой синдром от того, что старая жена уже надоела, ну не то чтобы надоела, как бы притерлись отношения, а вот любой представитель противоположного пола, кроме жены или, скажем, мужа, наоборот, где-то так свежую кровь в жилы, значит, впрыскивает, и сразу же мужчина хочет подтянуться. А по сути дела, друзья, это отчаянная попытка работы с механизмом защиты продолжения рода. И, надо сказать, не самая плохая, которая может быть. Вот. Но, друзья, так как есть ничем не ограниченный факт, такой момент секса с потерей, то, собственно говоря, по большому счету свингерство не может до конца разрешить эти противоречия. Потому что не хватает ресурса. Все равно будет хотеться чего-то неуловимого, чего они недополучают. Ну и, наконец, второй фактор, который также делает просто пропасть непреодолимую между свингерством и какими-то практиками триады, это вопросы, опять же, контрацепции и вопросы отношения к беременности. То есть очень часто такой свингерский секс может приводить к тому, что возникает неожидаемая беременность, а понятно, что эти пары сложившиеся, и каких-то вот таких излишних потрясений им не надо, и они совершенно спокойно идут на аборты. То, что с позиции йоги триады просто недопустимо. Просто недопустимо. То есть, вот такое очень интересное течение. Наконец, одно время здесь у нас было такое очень интересное явление. Не знаю, сейчас оно вроде как на убыль пошло, а помню, несколько лет назад был прям всплеск. С очень странным названием. Значит, это, как говорится, движение. Я даже не хочу его озвучивать, дабы не составлять ему рекламу. Суть его заключалась в том, что как бы мужья сами поощряли своих женщин, своих жен, искать себе партнеров и как бы вступать в сексуальную связь. То есть как бы антиревность. И действительно, это тоже очень серьезнейшая попытка работы с механизмом защиты продолжения рода, которая давала, как я могу косвенно отслеживать, значит, по той информации, которая у меня есть, совершенно потрясающие результаты в плане гармонизации, так сказать, внутрисемейных отношений и так далее, когда женщина, которая по своей природе очень скрытна и замкнута, которая даже если ей хочется секса на стороне, она никогда об этом не скажет даже самым близким, а тут вдруг поощряется со стороны мужа, которого она, по идее, должна считать ревнивцем, всячески ее оберегающим от других мужчин. А тут как бы раз и на выверт. В результате у женщины механизм защиты продолжения рода от такого приходит в полнейшая растерянность, да, и отпускает женщину. А женщина в результате с нее сваливается огромное количество проблем, страхов, комплексов, зажатости и так далее и тому подобное. То есть, как бы здесь инициаторами являются в большей степени мужчины, которые говорят, а я не ревнив, но при этом я тебя люблю. То есть достаточно интересное явление, еще раз, оно было очень популярно. Вот. Но, опять же, разница с триадой, друзья, та же самая, что и во всех этих попытках свингеров. Во-первых, там просто нет понятия секса без потерь. Любой секс – это самый обычный секс. А вы помните, что в духовном плане, если вы занимаетесь абы каким сексом, очень легко подрастеряться. Очень легко. Если вы тратите ту составляющую, которая идет на продолжение жизни – это вопрос всего лишь времени, когда вы будете чувствовать бессилие, какой-то такой упадок и так далее, и так далее. Вот. Ну и опять же, второй момент, это моменты контрацепции. Во-первых, контрацепция там применяется самая разная, включая и абортальную, о которой мы с вами уже говорили, то есть вот всякого рода внутриматочные там спирали и прочее-прочее, какие-нибудь гормональные сомнительные достаточно средства. То есть, что формально тоже может приводить к возникновению жизни, а потом ее вот такому зверскому прерыванию. И поэтому тоже это не имеет отношения к йоге триады, потому что жизнь, как бы она ни зародилась, она священна. И даже если вы какие-то делаете вещи, дабы утихомирить свой механизм защиты продолжения рода, то на самом деле вот такими факторами вы только лишь его, ну, вы в долгосрочном плане проигрываете, тем более вы получаете достаточно негативную карму. Ну, то есть, вот знаете, есть такое понятие, еще было там в 70-е годы у нас здесь, которое там называлось шведская семья, это когда несколько пар вдруг начинали, как считалось, жить единой такой, знаете, семьей с обменой, значит, этими партнерами для вот сексуального взаимодействия. Не знаю, как к этому шведы относятся, что это все называется шведской семьей. Наверное, не очень хорошо, но вот было такое устойчивое сочетание. И так далее, и так далее, и тому подобное. То есть вот такого рода экспериментов на протяжении истории человечества мы встречаем очень много. Также очень интересен опыт или предыстория в нашей стране, скажем, перед революцией. Вот эта вот эпоха поэтов Серебряного века, когда женщины были достаточно уже раскрепощены и достаточно уже такие свободные в проявлениях. Вспомните там биографию Маяковского, значит, и Лили Брик, и так далее. И огромного количества других, в общем-то, достаточно выдающихся людей. И всегда мы видим попытку сгармонизировать то, с чем они не могли справиться. Знаете, то любовный треугольник, то еще что-то, то какие-то недопонимания, то попытка сделать какие-то такие, знаете, коммуны. Ну и понятно, что потом, когда наступила революция, а революция в этом смысле пришла как неспровержение, я имею в виду Великий Октябрь, социалистическая революция, да, в 17 году, когда она пришла, это было некое неспровержение всех норм, существовавших до этого, и поэтому был подставлен под такой большой-большой вопрос институт брака. И как это все восприняли на ура, как восприняла на ура богема этот весь факт. Неудивительно, что во многом большевики свою поддержку от интеллигенции получили именно вот за эту как бы гипотетическую свободу, которую они дали. Там действительно началось самое разное, так сказать, брожение идей, иногда до совершенно маргинальных таких проявлений. И, как вы помните, там даже некоторые деятели предлагали обобществить всех женщин. Вот. В дальнейшем, если вы будете наблюдать биографию самых разных людей, вы увидите тоже вот эти вот попытки разрешить неразрешимые проблемы между мужчинами и женщинами. В особенности, друзья, есть такая очень серьезная закономерность, что чем более человек успешный, и как следствие, тем большим ресурсом он располагает, временным, финансовым, ну, в плане, чем более яркий и свободный человек, тем более острее у него в жизни становились эти проблемы, и более неразрешимый характер они принимали. И вот мы, значит, можем отследить, как там среди деятелей там, науки, культуры, там, музыкантов, композиторов, писателей, ученых, была вот эта вот попытка решать эти моменты, что хочется вроде и с этой женщиной жить, и кто и тянет. Или и этот мужчина интересен, но и тот привлекательный. И вот это все идет, и это превращает, как правило, биографии этих знаменитых там, поэтов, писателей, ученых и так далее, в просто какой-то такой клубок неразрешимых каких-то сплетений и судеб. А вот в 2008 году было столетие со дня рождения очень гениального физика Льва Ландау. Это действительно был физик-универсал, один из немногих, лауреат Нобелевской премии. Вообще, на самом деле, человек весьма заслуженный. Очень неординарная личность, хотя с достаточно, надо как бы сказать, резким характером. Так вот, очень показательна в этом отношении его биография. Наиболее известна она стала в связи с опубликованными мемуарами его жены, Коры Ландау, которая фактически с позиции женщины, ну, показала их совместную жизнь и показала вот все те противоречивые стороны взаимоотношения мужского и женского. Очень интересно читать эту книгу с позиции анализа йоги-триады. И в этом отношении Коры Ландау надо поставить памятник, потому что она в этом смысле, ну, как бы сравнялась со своим мужем, величайшим физиком Ландау, потому что она как ученый честно описала свою жизнь. Причем, знаете как, вот честно по-бабски. То есть, и с одной стороны читаешь и ловишь себя на мысли, что ну вот это зачем она написала, ну об этом могла бы и промолчать, да, а это тут зачем. Вот, но с другой стороны, именно эта честность ее поднимает на высочайшую высоту, и поэтому, когда в дальнейшем все говорили, что там Кора Ландау случайная женщина в жизни Ландау, что у него помимо, значит, Коры еще была масса других женщин не менее привлекательных и умных, то это, скорее всего, злые языки. Почему? Потому что в такой, знаете, такой честности по отношению к самому себе и к окружающим она достаточно много сделала. Хотя, честно сказать, и грязью пообливала достаточное количество невинных людей. Но вы должны понять, что даже на уровне ну, таких, так сказать, гениальных физиков, который был Ландау, вы должны знать, что у Ландау, скажем, звезда героя социалистического труда за его участие в ядерном проекте. То есть этот человек был, знаете так, не случайный. Величайший теоретик, который признавался во всем мире. А вот тем не менее, даже здесь до конца противоречия он решить не смог. Очень интересная его, кстати, формула счастья была, которая составлялась там из нескольких составляющих, одна из которых была очень серьезная работа, то есть во имя там науки. Ну, если кому-то интересно, поднимите соответствующую литературу и поинтересуйтесь. Но я сразу же вас предупреждаю, читайте не только лишь воспоминания Коры Ландау, но а также как эти воспоминания в частности оцениваются, ну, и соратниками Ландау. То есть... Еще раз хочу сказать, по-бабски она где-то была очень честна, но где-то очень несправедлива, если, так сказать, взглянуть на ситуацию с разных сторон. Но что мы имеем, опять же, мы имеем попытку такого мощнейшего сознания, которым обладал, скажем, тот же Лев Ландау, решить неразрешимое, когда он, с одной стороны, безумно любил свою жену, а с другой стороны, понимал, что без других женщин он тоже не сможет прожить. Вот, и как он пытался это все как бы выстроить. Но получалось так, что он выстраивал только лишь с позиции механизма защиты продолжения рода мужского, не учитывая восприятие женщин. И поэтому еще раз, вот даже воспоминания Коры Ландау, это такое предупреждение всем будущим практикам йоги-триады, что все ваши умничанья, даже когда ваша девушка с вами соглашается, а женщина, действительно любящая женщина, за мужчиной пойдет на все что угодно, то это не значит, что она до конца этим живет. И еще другой очень интересный вывод можно сделать, что если сама по себе женщина не находит реализации в творчестве, в общественном признании, то она, безусловно, несчастна, и утихомирить ее механизм защиты продолжения рода чрезвычайно тяжело. Или по-другому, друзья, если женщина становится просто обычной домохозяйкой, вы практически никогда не сможете сосуществовать с ее механизмом защиты продолжения рода. Поэтому задача мужчины, который живет там со своей женой, это наполнить творчеством жизнь своей жены. Ведь почему? На женщину вполне естественно падают все заботы, связанные с хозяйством, с уборкой, с воспитанием детей. На ней все фактически держится. И невольно женщина такая вот приносит жертву следующему поколению в виде детей, что священно, в ущерб себя, в ущерб своей творческой нереализованности. То есть она как бы полностью отдает священный долг по продолжению жизни, а другая часть, которая делает ее абсолютно свободной, если вот эта часть останется нереализованной, эта часть творчества моментально превращается в страшнейший яд ревности, в страшнейший яд стервозности, знаете, такого пиления и так далее, и так далее. А в этом отношении, к сожалению, я должен сказать, что несмотря вот на этот, так сказать, достаточно героический образ физиков-шестидесятников, все-таки немножко... Было среди них такой мужской снобизм и пренебрежение женщинами. Недаром там среди них, знаете, такие самые разные были поговорки, такие достаточно неприятные. Ну, там, например, что там курица не птица, женщина не физик. Да, там, или еще что-нибудь в этом роде. То есть, как бы изначально закладывалось такое, знаете, уничижительно-пренебрежительное отношение. И женщины начинали комплексовать, им только лишь оставалось, что скатиться на... знаете, роль красивой игрушки, домработницы. Та же самая, если честно, ситуация происходит и в сфере, знаете, этих самых достаточно богатых людей, где, скажем, богатый муж, который имеет возможность сделать так, чтобы его жена просто не работала. И такой мужчина думает, ой, как хорошо, я избавил мою женщину от проблем, что она бежит на работу, что она там зарабатывает деньги и так далее и тому подобное. Я сделал ей рай, вот она дома весь день сидит, ходит по магазинам, по макияжам, готовится к тому, чтобы встретить меня и всячески меня ублажать. И такой недальновидный мужчина совершенно не заподозривает, что на самом деле он себе делает колоссальнейшие будущие проблемы. Потому что такая женщина рано или поздно начинает страшно скучать. Просто смертельно скучать, да? И вся ее нереализованная творческий потенциал, ведь она же не только лишь машина по рождению детей, она же еще и личность. Так вот, если ее женщину превращают просто в дорогую игрушку, которая обслуживает мужчину, даже если этот мужчина любимый муж, то такая женщина рано или поздно накапливает нереализованный творческий потенциал, и этот потенциал превращается в страшный яд, который отравляет жизнь мужчине, и самое смешное, мужчина очень быстро к ней начинает проявлять охлаждение. Поэтому, друзья, в особенности, значит, у нас, так сказать, вот сейчас, всегда заботьтесь о том, чтобы ваша жена была при деле. Если, даже если она занимается работой, такой, которую вы считаете, ну, не нужна, что ли, да, вот, то на самом деле это еще как посмотреть. Если вы не дадите реализоваться женщине, то вы не сможете сосуществовать с механизмом защиты продолжения рода. То есть, друзья, на протяжении истории человечества мы видим, что возник некий институт брака, который в первом приближении решал проблемы взаимоотношения мужского и женского. И он приемлем, он до сих пор существует, и он совершенно великолепно работает. Но, знаете, тайно всегда были какие-то лазейки, дабы скомпенсировать несовершенство этого института брака. Человечество это понимало, придумывало самые разные схемы, дабы уравновесить не всегда красивые, не всегда как бы такие приемлемые, но что поделать, жизнь она сама по себе, друзья, вещь очень тяжелая. И, собственно говоря, как вы понимаете, эти проблемы прекрасно были известны в кругах древних йогов и йогинь еще за много-много столетий или тысячелетий до нас с вами. Я хочу подчеркнуть эту мысль. Если мы думаем, что в нашей жизни какие-то исключительно уникальные наши проблемы, вот которые возникли именно в нашей жизни, именно в нашу эпоху, именно в нашей стране, да, и именно, скажем, в городе Москве, да, то мы немножко самонадеянны, друзья. Этим проблемам не одна тысяча лет. И надо пытаться ее решать. И вот фактически получается, что вся йога, йога-триады, она и пытается вот как бы решать это все, компенсировать вот эти вот сложные противоречивые импульсы, моменты, мнения, инстинкты, страхи, значит, и так далее, и так далее. Чтобы уравновесить. Уравновесить негативное действие механизма защиты продолжения рода, а пользоваться только лишь его позитивной стороной. И таким образом, ну, фактически идти по намеченной себе цели. А цель для йогов и йогинь, я еще раз хочу подчеркнуть, это познание высшего. И вот тот факт, что в разные, так сказать, эпохи условия жизни отличались, то и механизм защиты продолжения рода действует несколько по-разному. И еще раз, в странах, где была там узаконена полигамия или полиандрия, те балансирующие механизмы, которые выработались, неприменимы, когда вы их переносите, скажем, на страны Запада. Когда же есть такая попытка переноса, мы имеем конфликт культур. Вот говорят, сейчас с этим европейцы очень сильно столкнулись, они открыли свои границы для выходцев из стран Африки, Азии, где свой совершенно нормальный уклад. И вечно там скандал. То там один мужчина-многоженец имеет там кучу жен, каждую из которых оформил как мать-одиночку, чтобы государство, значит, платило каждый из ней, да? Вот, хотя у себя на родине, по идее, если ты завел такое количество жен, то ты их должен содержать, а не государство, да? Ну, то есть, самые разные такие метаморфозы, которые вызывают совершенно жесточайшее неприятие у коренного населения, и мы имеем межнациональные, этнические, межрасовые конфликты. И вот тут есть еще одно такое очень серьезное ответвление. Ведь по большому счету, если проанализировать весь национализм или расизм, или еще вот эти вот, знаете, такие неприятные стороны жизни, то, как ни странно, в самой глубине мы опять же найдем механизм защиты продолжения рода. Дело в том, что ваш механизм защиты продолжения рода будет крайне негативно реагировать на чужой механизм защиты продолжения рода. А всяческая его попытка навязать или хотя бы просто демонстрировать будет вами рассматриваться как интервенция, как попытка ваш род свести в могилу. И как вы понимаете, реакция будет очень-очень болезненная. И до тех пор, пока люди, интеллигентные, интеллектуальные, они, с одной стороны, понимают, что их что-то раздражает, но общий культурный уровень не позволяет это в открытую проявлять, то, скажем, если брать индивидов, не отягощенных интеллектом или разумом, те не особо будут задумываться насчет, своего проявления неудовольствия. И вот мы можем получить самые страшнейшие такие кровавые конфликты, причем которые могут начинаться с бытовых уровней. То есть тема эта, друзья, совершенно не смешная в том плане, что она чрезвычайно опасная. И вы должны понимать, да, что степень квалификации, которая требуется, чтобы работать с механизмом защиты продолжения рода. И самое первое, что возникает, как говорится, желание просто вообще не вмешиваться. А вот пускай как будет, так и будет. Но этот механизм вам не даст. Значит, давайте вот на этой части нашего рассмотрения, если у кого-нибудь какие-нибудь вопросы, давайте мы сразу их обсудим, чтобы не было недопонимания. Да, пожалуйста.
А вот это, скажем так, течение, свингеры, другие, они возникают на каком-то определенном уровне цивилизации или нет? Вот, например, я с слабостью представляю, чтобы они появились в Средневековье.
Хороший очень вопрос. Друзья, вы помните поговорку «огонь, вода и медные трубы»? То есть гораздо легче пройти испытания голодом, войной, какими-то лишениями, чем испытания сытой, хорошей жизнью. Так вот, я хочу здесь достаточно, однозначно сказать. То есть все эти явления моментально возникают, как только лишь уровень жизни становится мало-мальски приемлемый для существования. И если вы проанализируете, древние цивилизации, то вы поймете, что все это было многократно. Все это было в Древней Греции, все это было в Римской империи, все это было в каких-то, дворах знати средневековой Европы, которая в роскоши, собственно говоря, купалась. Та же самая ситуация, друзья, на Востоке, но, с восточным колоритом и не всегда нам понятная. Когда, китайский император имел 1000 жен и 2000 наложниц и еще 1000 евнухов, которые их охраняли. То есть это для нас уже какие-то такие, уже немножко непонятные формы. Да? Но по сути дела везде одно и то же. Как только жизнь становится маломальски хорошей, вдруг, внезапно возникают проблемы, а которые, как правило, человек не ожидает, и которые по степени боли приносимой даже затмевает лишение от голода, от войн и так далее. Почему? Да потому что начинает брать за самое неуловимое и не за разрешимое. И поэтому, вот как только уровень жизни становится более или менее хорошим, мы все с вами просто обречены столкнуться с этими проблемами. Просто обречены. И поэтому моя, знаете, такая любимая тема всегда напоминать людям, изучающим йогу, что вот, мол, где мы хвалим, ругаем, какая плохая жизнь в бывшей, там, ну, в бывших странах Советского Союза. Ну, действительно, по сравнению с жизнью Европы или Америки, мы живем более чем скромно. Но с другой стороны, если посмотреть глазами триады и знать, что как только лишь уровень жизни выпрямится и проснется механизм защиты продолжения рода и начнет отравлять нам жизнь, то степень проблем резко возрастет, степень страданий резко возрастет, причем возрастет вот в том плане их неразрешимости. Когда вы живете со своей женой в коммуналке, вместе с пятерью там детьми, которых кормить нечего, еще ваши престарелые там мама и папа, а на дворе 37-й год, что вас либо сегодня ночью заберут, значит, это увезут, либо завтра, да, то вы все так сжаты, что фактически механизм защиты продолжения рода спит. Что с вас взять? Ну вот, там, скажем, война закончилась, вы получили отдельную квартиру, хорошую зарплату, вроде бы все у вас хорошо, а вдруг ваша вчерашняя жена, с которой вы прошли огонь в воду, во времена этих медных труб вам перестала быть интересна. Не то чтобы вы стали к ней плохо относиться, нет, вы с ней хорошо относитесь, вы ее любите, уважаете, но она вас больше не заводит, а иногда раздражает. И, собственно говоря, симметрично и вы свою жену. И вот пока были, знаете, прессинг плохих условий, было не до этого. Как только условия жизни стали хорошими, так вдруг начинают возникать вот эти противоречивые тенденции, которые вы не можете решить. И понятно, люди начинают их решать перебором. И поэтому те же свингеры, да, то есть они ведь возникли, как вам сказать, не от плохой жизни, а от очень хорошей жизни, да. То есть как только в Америке жизнь вышла на какой-то определенный уровень, или в той же там Европе, вы имеете проблему, и вы имеете попытку ее решить. Какую? Тупую, перебором, на ощупь. Та же самая ситуация была в Древней Греции, в Древнем Риме, или, скажем, там, при дворе какого-нибудь Людовика во Франции, который там менял своих фавориток. И фаворитки тоже не сказать, что были там особо такие тихонями, да, они тоже очень бурно себя вели. Вот, поэтому мы здесь сталкиваемся с некой закономерностью. Может быть, не такой, знаете, четко прослеживаемой, но, еще раз, друзья, абсолютно всегда имеющей место быть. Как только начинается хорошая жизнь, ждите проблем. Вот пока у вас нет денег, нет квартиры, и вы думаете, Господи, за что? А может быть, этот вседержитель вас-то наоборот охраняет. Вот, еще вопросы есть? Да, пожалуйста.
В предыдущей лекции говорили, что женщины для них те мужчины, у которых механизм защиты продолжения рода не более ярко выражен. Даже не женщина, как получается, мужчина выживает по тому же мнению.
Прошу прощения, я не расслышал, что в отношении женщин? Ну да, вопрос, в чем вопрос?
А в чем это ревность? Потому что они ревнивы, или как вообще?
Нет, мы... Да, хороший вопрос, давайте мы сейчас продолжим именно вот с этого момента. Еще вопросы есть?
Да,
пожалуйста.
Один.
Да, пожалуйста.
Я просто не слушаю, но не знаю.
Вольный слушатель, назовите себя, да.
Угу.
Да-да, я слушаю вопрос, в чем?
То есть, с точки зрения, говоря, триады, получается, что принимается факт того, что человек является полигамом, и вы просто уточнили, что
вид какого-то одного животного предполагает самца, который тяготеет к множественным самкам, да, имеет желание оплодотворить множество самок, соответственно, существует и такая же тенденция у самок.
А я сразу же встречный вопрос. Вы на предыдущих лекциях были?
Нет.
Давайте мы с вами так договоримся. Это у нас восьмая по значит, очереди лекция. До этого мы примерно рассмотрели предыдущие лекции. Давайте вы их прослушаете и найдете там ответ. Но раз уж вопрос был задан, давайте начнем на него отвечать. С самого начала. Триада не занимается животными. Это во-первых. Во-вторых, я совершенно не биолог. Я не знаю, что там в биологии. Если я привожу примеры из биологии, то только лишь по одной причине, или современной науки, то только лишь по одной причине. Не потому, что я в этой специальности ученый, а потому, что если я вам начну приводить примеры из древнеиндийских текстов, там, из Махабхараты, там, из Вед, там, еще откуда-нибудь, то они для вас, для вашего уха будут совершенно чужими, вы не поймете о чем. Поэтому я вынужден, знаете, вспоминать школьный курс биологии, и притягивать за уши примеры из биологии. Как там у животных, это вопрос совершенно к ученым. Но с другой стороны, единственное, что я могу сказать, что фактор разума с позиции йоги, и йоги-триады в частности, делает достаточно серьезную градацию между вот поведением животных и людей. То есть это не значит, что мы в себе не несем зверинец животных. Нет, мы его несем. И он включается, как только у нас наблюдается затмение разума. Но как только у нас просыпается разум, разум в значительной степени корректирует наше поведение, в том числе и вот в этом вопросе, значит, выбора самки, самца и так далее и тому подобное. Вот таким образом. Так, еще вопросы есть, друзья? Вопросов нет, значит, давайте мы дальше пойдем. Итак, вот коснемся этого вопроса, а почему же, собственно, мужчину тянет к женщине, а женщину тянет к мужчине. С одной стороны, на предыдущих лекциях мы с вами обсуждали, что мужчина – это то существо, которое не женщина, а женщина – это то существо, которое не мужчина. То есть это совершенно какие-то крайности противоположные. Возникает вопрос, а что же их объединяет? Почему один к другому тянется? Ну, здесь я вынужден, опять же, сослаться на достаточно трудную аксиоматику йоги или на достаточно такие серьезные поучения. Вы их найдете на наших интернет-йога-курсах, курс.openyoga.ru, где дается схема не больше, не меньше творения всей Вселенной. И вот самого понятия возникновения мужчины и женщины и понятия того, почему же мы, собственно, друг к другу тянемся. Итак, такое одно из самых формальных сухих определений мужчины заключается в том, что мужчина – это живое существо, демонстрирующее принцип сознания или одну из основополагающих, как сказать, таких сущностей, творящих Вселенную. Женщина же демонстрирует другую сущность, творящую Вселенную, которая называется принцип энергии. С формальной точки зрения принцип сознания можно охарактеризовать как принцип вечной неизменности. То есть то, что не меняется никогда. Ну, действительно, у каждого из вас есть сознание, и сознание всего лишь высвечивает происходящие явления, поступки в вашей жизни и является неким наблюдателем, но никак не участником. И в этом смысле оно неизменно. А вот все, что воспринимает сознание, может меняться как угодно. И вот мужчина характеризует в первую очередь этот принцип сознания, вечной неизменности. Женщина же, наоборот, демонстрирует нам другую крайность Вселенной или принцип вечного видоизменения, принцип шакти или принцип энергии. То есть фактически все, что мы видим, воспринимаем с помощью органов чувств, а косвенно воспринимаем при помощи, значит, вот этого фактора сознания, есть нечто невообразимо меняющееся. Никогда не останавливающиеся нас в своем видоизменении. И это все называется в древней индийской философии принципом шакти, который наиболее близко на современный язык можно перевести как принцип энергии. И действительно, энергия сейчас в концепции современных ученых-физиков, она фактически является всем, что мы видим вокруг. Материя – это как бы сублимированная или сжатая энергия. Кроме того, энергия может проявляться в виде каких-то, значит, самых разных взаимодействий. В современной науке, напомню, вам известны 4 всего лишь фундаментальных взаимодействия. Сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное. А все остальное это как бы влияние этих взаимодействий в виде потоков энергии. Вот, это достаточно абстрактная, тяжело понимаемая теория. Но зато очень близко, что называется, к нашему пониманию, это то, к чему мы привыкли с самого раннего детства, это к тому, что все люди делятся на два пола, мужской и женский. И, значит, получается, что для того, чтобы была как бы полнота картины, необходимо наличие двух этих составляющих. То есть говорить о полной вселенной мы только можем, когда только есть и то, и другое. Вот, кстати, сказать еще раз, откуда происходит вот этот древний миф о наличии половинок. Что мужчина и женщина – две половинки единого целого, ищущие в течение жизни друг друга. Ну, действительно, когда вместе есть и мужское, и женское, и принцип энергии, и принцип сознания, это два принципа, которые с позиции йоги сформировали все объекты или явления во Вселенной. То есть все, что мы видим на Земле, увидим на Альфа-Центаврии или еще где-нибудь там в недрах черной дыры, если когда-нибудь туда сможем, значит, свой любопытный носик как-то там засунуть, да, то мы не увидим ничего, кроме комбинации сознания и энергии в самых причудливых формах. Это такая тяжелая теория. И все бы хорошо, но даже среди ученых, во-первых, фактор сознания до сих пор до конца не осознан и не принят в качестве составляющей в описании, так сказать, устройства Вселенной. Современная парадигма науки считает, что сознание – это всего лишь проявление энергии, ну или по-другому. То, что вы называете своим сознанием, это какое-то там колебание ваших электромагнитных каких-то полей, порожденных белковыми молекулами и так далее и тому подобное. Йога же в этом не согласна. Йога считает, что сознание – сущность сама по себе и энергия – сущность сама по себе. Так вот, даже если рассматривать энергию, с которой современная наука научилась более или менее работать, то даже там понятие энергии ускользает. Ученые до сих пор не могут дать внятного обоснования, что же это такое. Ну, лучшие результаты, к которым они пришли, это принципы, там, скажем, сохранения энергии или так далее. Вот. Но при этом, что же такое энергия, мы не понимаем. Это нечто. Ну, действительно, энергия может переноситься в виде прибоя волн. Вот волна набегает, океанская. А ведь фактически переносится энергия. Затем она, может быть, превратится в тепловое движение песчинок, которые на берегу этого океана. Те, в свою очередь, в какие-то там электромагнитные излучения. И вот этот вот круговорот, что в результате вроде и понятно, что такое энергия, а с другой стороны, она как-то от нас ускальзывает. И по этой причине очень тяжело, друзья, как бы даже с позиции науки формализовать, что такое энергия. А уж в йоге и подавно, потому что там более глубинные такие, так сказать, ссылки на первопричину. Но, еще раз, я всех интересующихся отсылаю к аксиоматике йоги. Здесь мы будем рассматривать только лишь выводы из этой аксиоматики, относящиеся к йоге триад. Получается следующая вещь, друзья. У каждого из вас, живого существа, которое сейчас называет себя мужчина или женщина, есть ваше высшее я. Ваше высшее «я» за пределами пола или за пределами сознания или энергии. Ваше высшее «я» выше, чем понятие сознания и понятие энергии. Но в той или другой жизни вы можете родиться с доминирующим фактором проявления то одного принципа, то другого. И вот когда вы рождаетесь с проявлением доминирующего фактора сознания, вы рождаетесь мужчиной. Если с доминирующим фактором энергии вы рождаетесь женщиной. То есть, а вот все это на таких высотах находится, как, понимаете, ваше вхождение в этот мир. Вот вам каждому сколько-то там лет по паспорту. А где вы были до этого? Как правило, мало кто что помнит и может что-то внятное сказать. Но тем не менее, вы воплотились в этом мире и родились либо как мужчина, либо как женщина. Так вот, с позиции йоги получается следующая очень интересная вещь. Если же вы рождаетесь в этом мире с позиции, рождаетесь, скажем, мужчиной, то есть с явно выраженным перекосом в сторону сознания, а ваше высшее я без пола, то есть уравновешено в этом смысле, нельзя сказать, что оно только лишь сознание или только лишь энергия, то должен наблюдаться некий другой фактор, который компенсирует ваше сознание. И при вашем рождении этим фактором является вся Вселенная. Или по-другому. Когда ваше высшее я рождается в этой Вселенной, и рождается, скажем, мужчиной, то вся остальная Вселенная, как бы компенсируя ваш принцип сознания, предстает в женском принципе. Или по-другому, абсолют, который породил эту Вселенную, начинает проявляться через всю эту Вселенную как женщина или женский принцип. И вот только лишь вместе вы уравновешиваете эту картину. То есть ваше высшее я без пола, ни мужское, ни женское выше этого понятия. Понятие абсолюта, ни мужское, ни женское, выше понятия мужского и женского. А вот когда воплощается ваше я, то Вселенная, через которую светит абсолют, должно компенсировать ваши проявления. И получается очень интересная такая связка, что если вы рождаетесь мужчиной, то вся окружающая вас Вселенная, в общем-то, склонна быть интерпретируемая вами как женщина. Или по-другому. Для вас абсолют скорее женщина, чем мужчина. Наоборот, если же вы рождаетесь женщиной, еще раз, ваша душа без пола, вы не мужчина, не женщина, то должен быть фактор, компенсирующий вот эту сдвижку в одну сторону, да, в сторону энергии. Соответственно, абсолют в той Вселенной, в которой вы рождаетесь, склонен быть интерпретируемый вами как сознание. И получается следующая вещь, что только лишь вместе дополняя друг друга, мы как бы нейтрализуем крайности и составляем единую Вселенную, ненарушимую. И в дальнейшем, когда мы уже, так сказать, немножко подросли, и когда мы уже вошли в зону, что называется, так сказать, возраст полового созревания, то получается следующая вещь. Нас начинает интересовать, безусловно, окружающая нас Вселенная с акцентом на энергию, если мы мужчина. И если мы вдруг встречаем другое живое существо, которое подобно нам вошло во Вселенную, но вошло в сторону энергии, то есть девушку, если вы мужчина, то вы как в фокусе начинаете воспринимать в ней всю окружающую Вселенную и абсолюта, который прячется за приходящими явлениями Вселенной. И по большому счету получается очень интересный такой момент, что когда мужчина тянется к женщине, то по большому счету его высшее я тянется к абсолюту. Но проявляется это через форму его, так сказать, мужского воплощения в сторону Вселенной, которая для него скорее женское воплощение. Ну и, соответственно, симметрично для женщин. Поэтому, когда есть фактически тяга к противоположному полу, это, по большому счету, тяга вашего высшего я к абсолюту, окрашенная вот этой разницей сознания и энергии. И Понятно, получается, что чем сильнее вы чувствуете за той или иной девушкой принцип энергии, тем в большей степени он вам напоминает принцип энергии Абсолюта, и тем лучше вы чувствуете самого Абсолюта за девушкой. Ну и, соответственно, симметрично в сторону мужчины. Поэтому влечение полов – это в некотором смысле не влечение полов. Это стремление к свободе нашего высшего «я», которое может обрести эту свободу только лишь выйдя на один в один взаимодействие с не больше, не меньше, как Абсолютом, то есть первопричиной, которая создала всю Вселенную. И как вы понимаете, это один из самых высоких духовных факторов, заложенных в триаду. Почему? Потому что, по сути дела, все практики работы с механизмом защиты продолжения рода, либо какие-то еще другие там практики, да, это, по сути дела, как бы всего лишь проявление более глубинного взаимодействия между вашим «я» и Абсолютом. Если вы это понимаете, вы, грубо говоря, можете оживить любую практику в триаде. То есть эта практика начнет срабатывать в вашей жизни и давать достаточно хорошие результаты. Если же вы будете это плохо понимать, то те или иные практики будут достаточно, знаете так, не до конца срабатывать. А если вы вообще будете это игнорировать, то от всех ваших практик сухого остатка и останется, разве что какие-то психологические тренинги, какие-то советы, не всегда жизнеспособные, или попытки разрешить неразрешимое, как это мы видим, знаете, вот в обществах свингеров там, или в других вот таких вот моментах, где мужчина за женщиной видит всего лишь женщину, но не видит Абсолюта. Или женщина за мужчиной видит всего лишь мужчину, но не видит Абсолюта. Теперь дальше. Итак, фактически тяга мужчины и женщины – это тяга вашего высшего «я» к запредельному Абсолюту, проявляющаяся через взаимодействие принципа вечного постоянства с принципом вечного видоизменения. И как следствие, следующий такой момент по определению. Как может мужчина определить, кто может определить, что тот или иное живое существо – женщина? Только лишь мужчина. И наоборот. И следующий очень важный вывод. Дело в том, когда мы входим в эту Вселенную. Так, друзья, что-то там случилось, нет? Когда мы входим в эту Вселенную, то вы помните, что помимо всего прочего у нас есть некая такая творческая составляющая наших проявлений, совершенно свободы, нашей свободы. Какое бы мы ни были ограниченное живое существо, хоть инфузория туфелька, но в нашей жизни присутствует какой-то принцип обусловленности и какой-то принцип свободы. Высшее «я» есть у любого живого существа, в том числе и у инфузории туфельки. И вот получается следующая вещь. Вот это творческое ожидание или творческая свобода любого живого существа начинает, как бы, грубо говоря, из окружающей Вселенной визуализировать то, что оно хочет видеть. Или по-другому можно сказать, ваше высшее «я» начинает визуализировать и вытаскивать из окружающей Вселенной тот образ женского, который вам наиболее близок. Или вы хотите, чтобы Абсолют проявился через окружающую вас Вселенную, если вы мужчина, в каком-то определенном образе, женском образе. И вы, грубо говоря, своей вот этой свободой или своим могуществом своего «я», как я обычно даю сравнение, вот из этого океана Абсолюта начинаете замораживать ту форму, которую хотите видеть. Таким образом, друзья, получается, что облик женщины формирует мужчина, а проявление мужчины формирует женщина. То есть мы как бы лепим друг друга. Мы родились, мы склонны воспринимать Вселенную противоположным полом. Если мы находим такое же живое существо, которое именно родилось в этом противоположном поле, мы склонны формировать его внешний облик таким, какой нам кажется наиболее приемлем для Абсолюта, скрывающегося за всей Вселенной. Поэтому облик любой девушки – это, по сути дела, облик богини, который был сформирован мужчинами, которые, ну как бы, через нее когда-либо видели богиню в этой жизни, либо в предыдущей. Вот таким образом в триаде объясняется эволюция, друзья. И вот почему получается, что деление на пола было столь выгодно в эволюционном плане. То есть, если у вас появляется возможность, разделившись на пола, привносить частичку запредельно могущественного в другое живое существо, то оно делало то же самое с вами. И вы как бы по очереди друг друга вытаскиваете. И в этом плане эволюционная духовный рост идет быстрее. Но нам, еще раз говорю, важно здесь следующее, что если вы видите красивую девушку, то по сути дела вы видите богиню. Вы видите богиню. Вы видите как бы, как сказать, ожидание сознания от Абсолюта, который, как говорится, пристал в женской форме. Поэтому следующий такой момент, что все девушки похожи на богиню или на Абсолюта в женской форме. Все мужчины, значит, в смысле Абсолюта в мужской форме. И эти формы мы сами вытаскиваем. И отсюда рождается, друзья, понятие красоты. В одни эпохи, в одних странах критерии красоты одни. Проходят столетия или десятилетия, и вдруг критерии меняются. В других странах другие, в третьих третьи. Почему так? Что ж, нет, неужели каких-нибудь там, знаете, универсальных законов, какого-нибудь там золотого сечения, что как бы ты там ни сделал, все равно получится красиво. А вот в том-то и дело, что понятие красоты для мужчины – это когда Абсолют светит в той форме, которую он готов воспринять. И пойдите после этого в Пушкинский музей и посмотрите картины древних мастеров там, эпохи Возрождения. Друзья, ну вот с точки зрения современного, так сказать, потребителя, да, женского тела, ужас. Там такие телеса, знаете, такая пухлятинка, что сейчас просто никуда не годится. А вот для тех мужчин это был шедевр. Это было их видение Абсолюта, которое проявляется. Вот, поэтому не спешите ругать древних там мастеров, вас бы в те времена, да? Вот, а вот такая вещь. Время сколько у нас? 23 минуты. Значит, таким образом получается, что мужчину тянет в первую очередь к той женщине, если так, по очень большой планке, в которой он видит больше Абсолюта. А как бы проявление этого Абсолюта им приветствуется в первую очередь через принцип вечного видоизменения или через принцип энергии или принцип шакти. Чем больше он чувствует шакти в женщине, тем больше тянет его к женщине. Но, как вы помните, чем больше женщина шакти, чем мощнее она, чем больше, так сказать, эволюционный путь она прошла, тем больше у нее вот этот вот потенциал для продолжения рода или для творчества. И как следствие, тем более могущественный в ней механизм защиты продолжения рода, если он помог ей сформироваться. И вот симметрично в отношении мужчин. И вот теперь другой, также не менее интересный момент. Собственно говоря, ну хорошо, а если взаимодействие мужского и женского – это по большей степени взаимодействие нашего высшего «я» запредельного и абсолюта, то откуда же взялся механизм защиты продолжения рода? Он-то здесь при чем-то, собственно, да? Ну, казалось бы, видь себе, значит, абсолюта и радуйся из поколения в поколение. А вот, друзья, логика здесь следующего. В том-то и беда, что не видим. В том-то и беда, что не видим. Почему? Потому что находимся в изначальном неведении. В неведении в отношении себя самих, неведении в отношении, скажем, той девушки, на которую смотрим и так далее. И как бы механизм защиты продолжения рода в этом смысле это всего лишь компенсация вашего изначального неведения. То есть это та вещь, которая компенсирует вашу невозможность видеть в женщине богиню, абсолюта точнее, и, соответственно, для женщин. Вот не видите и все, а жить-то надо, род продолжать надо. И вот вступают какие-то такие косвенные моменты. Ну и следующий, друзья, вывод очень интересный. А если все-таки мужчина увидел в женщине высшее «я» женщины, увидел абсолюта в женщине, что же тогда происходит? А тут мы подходим совершенно к изящному такому повороту, который рассматривает йога влюбленность. В тот момент, когда мужчина хотя бы на долю секунды увидел за приходящей женской формой не просто женщину, какую-то одну из многих, а именно абсолюта, олицетворение всей вселенной в женском принципе, который как бы сфокусировался в одну маленькую изящную фигурку, такой мужчина влюбляется без памяти. Это называется высочайшая влюбленность. Когда вы больше ни о ком думать не можете, кроме одного. То есть вот смотрите, пока есть механизм защиты продолжения рода, вас будет тянуть то на одну женщину, то другую, то на третью. Или женщину, то вам один мужчина интересен, то второй, то третий. Но если вы влюблены, смотреть больше некуда. И так все есть в одном. И это состояние называется высшей влюбленностью. И, собственно говоря, это цель триады. Чтобы вы в одном увидели все. И как учит нас йога влюбленности, такие вещи бывают либо в подарочном варианте, когда мы вдруг влюбляемся внезапно. Но, как правило, достаточно быстро этот подарочный вариант исчезает. А йога триады, в частности йога влюбленности, говорит, что на определенной стадии вашего духовного развития или работы вы подходите к такому состоянию, когда вы, однажды увидев, больше никогда это не теряете. И как только это случается, ваш духовный прогресс начинает с огромной скоростью ускоряться. Ваше неведение начинает таять, как дым или как лед на солнце. Соответственно, ваш механизм защиты продолжения рода становится все слабее, 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 а потом исчезает вовсе. И совершенно уникальная какая-то цифра смешная называется в йоге влюбленности, что если вы в состоянии высочайшей влюбленности пробудете 9,5 минут, то вы достигнете высшего состояния слияния с абсолютом и фактически выполните всю свою эволюционную задачу, и вам больше не надо будет здесь рождаться, а если и родитесь, то только по своему желанию. В этом состоянии вы преодолеете понятие смерти, потому что оно также станет ненужным. В общем, после этого все отваливается. И фактически все практики триады после достижения йоги влюбленности отваливаются. Знаете, иногда как вот орех каштана окруженный оболочкой, как только он созревает, эта оболочка бух, отвалилась и все. И вот он такой хорошенький каштанчик. Детишки любят с ними играть. Вот. И вот точно так же и все практики работы с механизмом защиты продолжения рода, которые мы будем изучать в дальнейшем, эти практики будут включать в себя самые разные упражнения, в том числе по взаимодействию мужского и женского, со своим партнером, со своим мужем и женой, с другими партнерами. Они имеют место и они актуальны только лишь до момента, пока вы не дойдете до этого высшего состояния, после чего они в принципе не нужны. Понимаете, да? Но без них, ой, как тяжело бывает достичь этого состояния, так как если есть неведение, есть механизм защиты продолжения рода, плюс еще ваша негативная карма, то есть все-все-все наслаивается и становится невесело. Вот, поэтому получается вот такая вот интересная ситуация, что действительно нас тянет к нашей противоположности в плане проявления Вселенной, то есть если мы сознание, то к энергии, если мы энергия, то к сознанию, но всего лишь как олицетворение более глубинной тяги между вашим высшим Я и высшим Абсолютом. И поэтому, если вы будете закладывать фактор этого понимания еще до того, как осуществите его, то вы как бы себе прочертите дорогу или устраните множество будущих, значит, этих самых проблем в жизни. Поэтому очень интересные такие рекомендации дают в йоге-триаде, что с кем бы вы ни жили, кто бы ни был ваш муж или жена, вы должны понимать, что по большому счету вы живете с Абсолютом. Кто бы ни были ваши партнеры или партнерши по практикам, самым рассексуальным, но по большому счету за множеством тел выступает только лишь один Абсолют. Не два Абсолюта, не три, не пять, не шесть, а всего лишь один. И это, кстати сказать, тоже одна из важнейших отличительных черт вот таких понятий практики триады, как все вот эти многочисленные попытки там, свингеров и так далее разрешить неразрешимое. Без этой духовной составляющей, друзья, все остальное на самом деле это, ну опять же, скатывается в приятное времяпрепровождение. Может быть очень полезное, может быть очень приятное, может быть даже очень уместное на определенных этапах развития. Друзья, гораздо приятнее быть свингерами, чем в ревности убивать, значит, этих самых мужей и жен, да, или еще что-нибудь, непотребства какие-то творить. Это мы должны тоже понимать, потому что все-таки еще есть понятие кармы, которую тоже никто не отменял. И здесь масса факторов. То есть кого-нибудь убьете, не дай бог, с ревности, так в следующей жизни вообще или человеком не родитесь. Вон будете в этом, в теле животного отрабатывать всю свою ревность там, в каком-нибудь стаде баранов. Вот. Да, так вот, это все очень-очень-очень замечательные вещи, но без наличия высочайшего духовного это не йога. То есть любая ваша сексуальная практика, если вы не видите за партнером или за партнершей проявления единого высшего абсолюта, это ваши приятные эксперименты в области психологии, сексуальности, не знаю чего, но не триада. Потому что цель триады – подвести вас к йоге влюбленности. Вот, вот такая тема. Вопросы есть? Ничего не понятно никому. А именно по причине того, что это подарочная влюбленность. То есть это влюбленность... Нет, не вопрос оценили. Здесь не вопрос оценки. А здесь вопрос потери этой влюбленности. То есть когда мы до какой-то определенной степени видели в другом человеке проявление Абсолюта, а потом из-за недоработок своего разума, своего какого-то... каких-то кармических, может быть, загрязнений, мы начинаем, понимаете, опускаться на уровень скотства. И на уровне скотства, грубо говоря, теряем и перестаем видеть этот канал, канал в абсолюта. Вот поэтому оно как бы так начинает таять и исчезает. Вот, еще раз, друзья, более подробно я всех отсылаю интернет-йога-курсы, есть соответствующий курс, называется «Йога влюбленности». Есть еще вопросы? Да, пожалуйста, прошу прощения, время у нас сколько? Да-да.
Получается, высшая влюбленность – это влюбленность в абсолют, а совершенно не имеет никакого значения, через кого это произойдет.
Выходит так, друзья.
И после этого значит ли, что ты сможешь видеть абсолют через любого партнера, или только через того, через которого?
Понимаете, вот ваш вопрос лишен смысла. Если вы увидели абсолюта, вы увидели сразу его за всеми одновременно. То есть там, видите, мы несколько в очень упрощенной форме это все излагаем, чтобы не отягощать, так сказать, ну, чтобы не запутать вас, да? Но дело в том, что это состояние, вот есть у нас такое понятие числа, 1, 2, 3, много. А согласно аксиоматике йоги, были такие моменты творения, когда не было понятия числа. Точнее, были только лишь, знаете, такие понятия числа очень странные, которые для нас звучат. Например, понятие закона 1-1. Или как бы по-другому вам объяснить. Представьте, что сейчас все исчезло. Вообще ничего нет. Даже пространства нет, хотя я не знаю, как вы себе это представите. Я с трудом. Вот. И вот есть вы и еще кто-то. А понятие, что что-то есть, третье, четвертое, пятое, десятое, нет, потому что этого нет во Вселенной. То есть нету ни в наличии, ни в мыслях, ни даже в принципе. Да? Нам это очень тяжело ухватить. К этому подходят, вероятно, сейчас современные математики. Это, пожалуй, единственная наука, математика, которая в степени своих абстрактных каких-то возвышений иногда дает совершенно парадоксальные какие-то такие вот результаты, оперируя совершенно непривычными для нас понятиями. Поэтому понятие «через него проявилась влюбленность», «через него» – вдруг все они стали одним. А вы стали ими, потому что вы слились. Но это очень, еще раз, друзья, это тяжело об этом говорить. И все, да? Или еще есть вопросы?
Есть.
Да, пожалуйста. Значит, я отсылаю вас к интернет-йогам курсам, который называется «Йога влюбленности». Там мы более или менее подробно рассматриваем. Здесь мы как бы ссылаемся. Ну, знаете, как вот физики рассматривают какой-то предмет, они не выводят математических формул, которые подставляют для решения задачи. Вот на наших лекциях мы здесь как бы у нас упрощенный в этом смысле вариант лекции, потому что это будет тема интересна для нас с вами, а для подавляющего большинства людей это мы уйдем в дебри, которые ни о чем. Но в дальнейшем мы коснемся этого вопроса, так как он нам понадобится для анализа работы с механизмом защиты продолжения рода. Почему? Потому что если вы пойдете путем триады, вам надо будет выработать такие взаимоотношения с механизмом защиты продолжения рода, которые компенсировали бы вдруг вашу как бы дремлющую звериную сущность внутри, которая спит. Мало ли у вас разум отключится. Затем компенсировали искусы как бы вот этого сытой хорошей жизни, когда вас тянет то налево, то направо, то вперед, то назад. Вот. А также компенсировали по возможности все те факторы, которые как раз и приводят к потере вот этого подарочного варианта влюбленности, если вдруг он возникнет. Почему? Потому что если в течение практик триады вдруг случится такой подарок, то ваша практика просто помчится со страшной силой. Вот. И, безусловно, даются некоторые советы, как, значит, выстраивать отношения с другим человеком, в которого вы влюблены. И там самая масса самых разных таких советов. Ну, самое первое, это ничего от него не требовать. Вот. Как только начнете требовать, потеряете мгновенно. То есть вы должны выйти на такое состояние, что вы счастливы от одной мысли, что такое чудо просто есть во Вселенной. Не то, что оно вам принадлежит, там, или не то, что вы испытываете взаимную влюбленность, а просто вот факт. Все, друзья, все на сегодня. Ура!
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru.